Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы ведем нашу программу из Санкт-Петербурга. И, соответственно, все мои сегодняшние гости, а их сегодня немало, все петербургские историки и музейные работники. И мы будем сегодня говорить о музее обороны и блокады Ленинграда. О музее я бы сначала даже попросил сегодняшних моих гостей вообще рассказать историю этого музея. Почему, собственно говоря, вопрос этот стоит, в каком состоянии этот музей находится сегодня и что его ждет в будущем. Вот этот разговор мы сегодня и поведем с доктором исторических наук Юлией Кантер, профессором РГПУ Российского государственного педагогического университета имени Герцена. Добрый вечер. С Никитой Ломагин, профессор Европейского университета, доктор исторических наук. Рад приветствовать вас. И Иван Корнеев, ответственный секретарь Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Все в сборе. У нас здесь целый круглый стол образовался. Кто напомнит нашим слушателям о том, что, собственно говоря, происходило с этим музеем на протяжении всей истории после уже окончания войны? Юлия Кантер.
Ну, наверное, следует начать даже не с послевоенной истории, а, собственно, с военной. Сами идеи создания такого музея, музея, ориентированного на подвиг и трагедию, на первом месте на подвиг. И все-таки трагедию Ленинграда возникли еще в 43-м году, то есть вскоре, собственно, после прорыва блокады, до ее окончательного снятия. А первые экспозиции, которые стали основой, открывались в течение вот этого промежутка времени. В 44-м году, когда блокада была окончательно снята, появилась идея из постоянной огромной экспозиции, открывшейся силами не только эрмитажников, но и во многом именно эрмитажников во главе с блестящим историком, музейщиком Львом Раковым, но и самих горожан, которые несли экспонаты, то есть семейные реликвии и собранного в течение войны материала с помощью разных музеев. Так вот, возникла идея сделать такой музей постоянным, не экспозицией какой-то, а постоянным музеем. Эта идея была воспринята с огромным энтузиазмом горожанами, это только увеличило коллекции и собирательские возможности этого музея. Параллельно с ним открылась единственная в своем роде и существовавшая потом и в послевоенное время первые несколько лет экспозиция «Свирская победа» на подлинной территории оборонительных сооружений передового плацдарма здесь недалеко в Ленинградской области. И опять же, этот музей стал на очень короткое время филиалом Центрального музея Красной армии, то есть Центрального теперешнего музея вооруженных сил. А дальше началось то, что началось. Первое гонение на этот музей началось уже в 46-м году. В параллель с печально известной историей постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» 46-го года, и потом продолжилось уже в 49-м году с печально известным, не менее печально и трагически известным ленинградским делом. В это время музей был законсервирован, туда практически перестали, то есть не практически, а перестали пускать посетителей. К этому же времени начинаются репрессии против сотрудников музея, в том числе репрессированный сам Лев Львович Раков, получивший расстрельный приговор, замененный 25 годами. К счастью, выжил 20-й съезд, и он был освобожден в 56-м. И далее, как это ни парадоксально, но официальная дата, юридическая дата, собственно, закрытия и ликвидации музея, случилась 5 марта 1953 года. Документ был подписан в день смерти Сталина. Около 80% фондов музея обороны и блокады, об этом, кстати, очень хорошо писал журнал «Дилетант» в свое время в знаменитом своем выпуске, посвященном блокаде Ленинграда, который до сих пор в Петербурге очень хорошо вспоминает. Он является одним из учебных пособий для средних школ, у тех учителей, которым удалось его достать когда-то. Так вот, судьба фондов катастрофична, 80% фондов репрессировано, то есть уничтожены. Об этом много в свое время писали знаменитые наши ленинградские петербургские историки, такие как Сергей Яров, Геннадий Леонидович Соболев, это гуру, в общем-то, в исследовании блокады еще старшего советского поколения. Так вот, по прошествии большого количества лет музей был открыт только, смотрите, с 49-го он де-факто был закрыт, де-юре в 53-м, только в 89-м году, уже, так сказать, в новое время, этот музей был открыт заново. В исторических помещениях, в двух очень небольших залечках, где он сейчас существует, в Соляном переулке, с достаточно, ну теперь уже.
Насколько я знаю, это здание принадлежит Министерству обороны.
Частично. Там находятся какие-то структуры, связанные с Министерством обороны. То ли гостиница, то ли что-то еще, то ли какой-то офис, но в том же здании. И сегодня музей расположен на территории, которая в несколько раз превышает, в несколько раз меньше, чем та, в которой он размещался изначально. Это принципиальнейшая вещь. И, к сожалению, начиная с 89-го года и по сию пору, ведутся разговоры о том, что музею то ли нужно новое здание, то ли нужно размещать его, что было бы крайне логично, на мой взгляд, в том здании, в котором он сейчас существует, то есть вернуть ему те прежние помещения, о чем, кстати, и музейщики, и в Союзе музеев России говорили неоднократно, ну уже какой-нибудь, как все у нас делается к датам, ну какой-нибудь дате было обещано это сделать в 2014 году, к юбилею снятия блокады, да, 44-14, но этого не произошло. Вот на сегодня ситуация с музеем выглядит так, это многострадальный музей с многократно уничтожаемыми фондами. И знаете, такой переживающийся ситуацию перманентной реинкарнации. Потому что в 89-м году, когда встал вопрос, что музей надо возобновлять, ну буквально открывать, а из чего, если та маленькая часть фондов, которая была все-таки сохранена, сохранена чудом и героическими усилиями ленинградских музейщиков, которые в других музеях смогли их сохранить. Но есть этические соображения и юридические. В тех музеях, где эти фонды находятся, ну, экспонаты тех прежних фондов, они и останутся. Музей воссоздавался, не забирая спасенные бывшие свои экспонаты из других музеев, в том числе из Музея истории Петербурга и нескольких других. Вот. И благодаря, опять же, усилиям ленинградцев, которые в 89-м, там, 90-м и так далее годах несли, опять же, свои семейные реликвии, это уже, так сказать, дети и внуки блокадников, сохранившие эти семейные реликвии, музей в какой-то степени мог воссоздаться. Ну вот, вот такая актуальная ситуация.
Но актуальная ситуация, как я понимаю, тем не менее меняется. Меняется с той точки зрения, что существует некий план создания вот, наконец-то вот этого музея. Если я правильно понимаю, Никита Андреевич Ломагин, вы главный как консультант?
Я думаю, что это большое преувеличение называть меня главным консультантом.
Или просто консультант. Давайте просто с консультантом. Есть ли у историков и у вас, как у человека, который является консультантом вот этого проекта создания музея, ясное представление, каким будет это, каким он должен быть, каким он будет, каким вы хотели бы его видеть и каким считает правильным его видеть в первую очередь, наверное, петербургская общественность?
Юлия абсолютно правильно рассказала об основных вехах Музея обороны и блокады Ленинграда. И, конечно же, ключевой проблемой является то, что в настоящее время на тех площадях, при тех возможностях, при отсутствии возможности хранения и обработки новых материалов, которые ленинградцы несут в музей, представить их должным образом невозможно. Нужно вот новый музей, или нужно создавать новые возможности, которые учитывали бы в том числе и достижения в развитии музейного дела, поскольку музей – это живой организм, и тот опыт, который накоплен в ведущих музеях мира, в частности Яд Вашем, он подсказывает нам, что музей – это важнейший институт формирования памяти, сохранения памяти, сохранения преемственности, национальной идентичности и так далее. Если мы все вот эти большие вопросы попытаемся спроецировать к тому комплексу музеев, которые у нас есть сейчас и связаны с блокадой, то, наверное, далеко не все, что у нас есть, нас удовлетворяет. И поэтому возникла идея создания соответствующего музейно-выставочного центра, который бы включал в себя и Музей обороны и блокады Ленинграда. При этом речь идет, насколько я понимаю, о том, что музей, который существует в Соляном переулке, он будет, естественно, сохраняться. Он может быть одним из учредителей наряду с Комитетом культуры того комплекса, который будет создаваться. И сейчас, насколько я себе представляю, в течение ближайших двух месяцев, февраля-марта, рабочая группа по созданию концепции будет работать. В эту группу входят три представителя музейного сообщества, которые достаточно хорошо в городе известны. Это Юлия Борисовна Демиденко, до недавнего времени работавшая заместителем по научной работе Музея истории Санкт-Петербурга. Это Милена Николаевна Третьякова, заместитель по научной работе Музея обороны и блокады Ленинграда, и Мария Леонидовна Макогонова, в недавнем прошлом зав. Выставочным отделом Музея истории Санкт-Петербурга. Вот они должны предложить концепцию
свою концепцию музейного выставочного центра, а затем уже во второй итерации произойдет встреча с историками. Первая встреча у нас была проведена вот в начале этого года, в которой, в частности, на которые были приглашены Геннадий Леонидович Соболев, профессор Санкт-Петербургского университета, и многие другие историки, которые занимаются блокадной тематикой, с тем, чтобы определить, каким образом вот предложенная концепция соответствует нашим ожиданиям, и что в этой концепции должно быть. То есть, конечно же, то, каким образом это все у нас делается, оно вызывает определенные сомнения с момента, начиная с того, что принимаются решения абсолютно вот неожиданные для большинства специалистов, историков о необходимости создания такого музейно-выставочного центра. А потом мы уже начинаем думать, вот, что вот в эту форму, собственно...
Геннадий, вы меня извините, конечно, здесь я бы хотел получить разъяснение. У вас, если я правильно понимаю, вызывает сомнение, что сама формулировка музейно-выставочный центр, то есть речь... Чтобы не совсем понятно, ну, мне, во всяком случае, как человеку, не специалисту, о чем идет речь. Это музей, это центр, я так понимаю, что это скорее такой документальный центр, да? Просто о чем идет речь и что вас устраивает или не устраивает как историка?
Ну, речь идет о том, что городу нужны музейные пространства для создания новых экспозиций, для временных экспозиций, нужны многофункциональные образовательные центры, конференц-центры, которые бы учитывали вот запрос современного молодого потребителя вот этой информации. Конечно же, вот в тех пространствах, в которые мы сейчас находимся, делать это довольно сложно. Да? То есть, в принципе...
Вы имеете в виду пространство вот этого музея, нынешнего музея блокады?
Да, традиционных музеев. Они все работают прекрасно. Там работают блестящие специалисты, энтузиасты. Они выжимают максимум возможного из того, что у них есть, при тех средствах, которые у них имеются. Но вы понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что, конечно же, огромное количество документов, материалов устной истории, материалов, которые можно было бы использовать для воздействия на эмоции, через которые можно было бы расширять существенно экспозицию музейную по проблеме обороны и блокады Ленинграда во всех ее, так сказать, измерениях. Этих пространств у нас сейчас недостаточно. У нас, и самое важное для меня, вот как историка, у нас с окончания вот Советского Союза закончилось и, в принципе, такое организованное изучение, в принципе, истории Великой Отечественной войны и блокады. У нас раньше в Ленинграде был специальный проблемный совет по истории войны, у нас в Институте истории Академии наук в рамках сектора советской истории была большая исследовательская группа, в которой возглавлял Валентин Михайлович Ковальчук. У нас в Институте истории партии велись специальные исследования по этому вопросу. И в целом в городе была группа историков, которая хорошо друг с другом взаимодействовала, в хорошем смысле конкурировала, порядка 15-20 человек, которые занимались историей блокады, партизанским движением, и вот воспроизводилось новое знание. Да, сейчас все вот эти попытки, они носят характер такого подвижничества. Может быть, это и правильно, может быть, это и отвечает тому времени, в которое мы живем, когда каждый сам за себя, происходит абсолютная индивидуализация всего и вся. Но для города, в целом, для Ленинграда, история блокады – это особый период. Это не только большой подвиг, но это и одна из величайших трагедий. Порядка 1,5 миллиона человек гражданского населения, защитников города погибло. Самая жертвенная битва и самая продолжительная битва Второй мировой войны и так далее. И мы это, безусловно, должны в музейном пространстве отразить.
Вопрос Ивану Корнееву, ответственному секретарю Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С точки зрения музейных работников, с точки зрения, если хотите, музейной концепции, чего вы ждете от этого нового музея? Или не от, или от нового старого музея, да? Вообще, что это такое? Вообще, что мы хотим, что мы все хотим? Мы хотим расширение площадей для существующего музея или создание совершенно принципиально нового музея, в том числе по тем техническим средствам, которые там используются?
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что многострадальный музей обороны и блокады Ленинграда, он действительно многострадальный, ведь он был в свое время ужасно прогрессивным именно с точки зрения организации музейного пространства. Да? То есть там были сделаны экспозиции, которые намного опережали вот то время, а делалось это, по сути дела, в условиях еще продолжающего воевать города. Да? Ну, то есть там, к примеру, там была экспозиция, когда люди могли зайти в самолет транспортный и выйти, как будто он приземлился на там, площадке у партизан. Да? То есть вот там были какие-то вот такие игры интерактивные, как сейчас говорят, тогда и слова такого не существовало. Ну и потом, конечно, те экспонаты, которые там были, когда привозили оружие прямо с фронта, которое только что, по сути дела, стреляло, это, конечно, уже понятно, что невосстановимо, но нам всегда казалось, и Союзу музеев России казалось, что, в общем, разговор про то, чтобы вернуть Соляной переулок весь в ведение Музея обороны и блокады Ленинграда, он далеко не закончен, потому что действительно большую часть здания сейчас занимает Министерство обороны, там сидит какой-то проектный институт Министерства обороны, там действительно есть какой-то кусочек, который в свое время как-то так удачно приватизировали под гостиницу, но вот это вроде бы отдают обратно музею, уже в ближайшее время должны отдать, но всегда, когда говорят, что, ну, вы понимаете, это здание занимает Министерство обороны, мне всегда хочется сказать, слушайте, ну, это же наше Министерство обороны, а не американское, мы не можем с ним договориться?
Немецкое.
Немецкое, да? Ну, такая странная достаточно история, потому что это историческое место музея. И, в общем, ну, вот вся логика говорит о том, что ему его надо вернуть. Это первое. Во-вторых, конечно, абсолютно непонятно юридически. Вот как они все будут между собой взаимодействовать?
А вот, кто они все? Вот я пока вот я слышу, вот как бы что существует несколько, да, ну, если вот, не юридических лиц, то каких-то выставочных или там музейных пространств. Это кто? Это что? Это сколько их?
Ну вот смотрите, у нас есть музей обороны и блокады Ленинграда, да?
Есть, да.
Это юридическое лицо, которое, собственно говоря,
которое расположено вот в этом Соляном переулке, в этом здании Министерства обороны.
Да, и в общем уже изначально не очень понятно, почему не этот музей разрабатывает саму концепцию своего развития. Ну, вот он должен развиваться как-то, да? Не создаваться еще что-то новое. Вот, во всяком случае, вот мне так кажется, да? Почему тогда, хорошо, предположим, нельзя...
Я не очень хорошо понимаю.
Возникает еще одна структура в городе, которая будет заниматься вот этой темой.
Можно я разъясню? Значит, просто передо мной лежат документы. Дело в том, что музей обороны и блокады Ленинграда, тот самый, в Соляном переулке, является не заказчиком и даже не разработчиком, а внешним консультантом той новой, по разработке концепции той новой структуры, о которой Никита Андреевич только что говорил.
Центр выставочных и музейных проектов.
Так вот, центр выставочных и музейных проектов является уполномоченным юридическим лицом, которому поручено разрабатывать концепцию вот этого самого нового музея.
Это городская структура.
Это частная структура.
Это городская структура.
Это АО.
Насколько я знаю, это там 100% городского участия.
Послушайте.
Это не частное.
Тем более. Эта структура как-то взаимосвязана. Я употребляю мягкие глаголы. Да, структура, которая, ну, так или иначе, связана с комитетом по культуре нашего города. Основной вид деятельности этой структуры, я просто введя ее данные, да, в интернет нашла, что основной вид деятельности – ремонт разного производственного оборудования. Почему структура, занимающаяся, в общем, то же самое, уважение Сергея Александровича, тот человек, который подписывает документы, обращенные к музеям, почему именно эта структура является уполномоченной? Большой вопрос. Вопрос еще в другом. Чисто юридическая сторона. У нас нет концепции, она разрабатывается. У нас есть некая рабочая группа, состоящая, как вот мы и раньше об этом знали, из трех специалистов, действительно замечательных и ярких музейщиков, два из которых блокадой не занимались никогда, то есть не специализировалась на теме блокады, а третий музейщик, это как раз Милена Николаевна Третьякова, зам по науке, работая в одном музее, является консультантом для создания другого. Милена Николаевна Третьякова, замдиректора по науке Музея обороны и блокады.
Все-таки вы не можете...
рабочую группу, то есть... разрабатывающую экспозицию для чего-то...
Если я правильно понимаю, то есть все-таки речь идет о создании нового музея, а не о развитии старого.
Да.
Никита Андреевич, это так?
Нет, вы знаете, что речь идет о том, что, безусловно,
новое пространство, новый выставочный центр, который создается. Он создается вместе с существующим музеем. Насколько я понимаю, вот из тех разговоров, которые у нас шли и велись, будет сосуществование двух структур. Степень подчиненности, насколько я сейчас понимаю, она не ясна, но то, что точно будет, это формирование экспозиционного фонда будет формироваться не за счет того, что находится на Соляном, а за счет помощи, которую будут оказывать все музейные структуры, предоставляя копии, предоставляя соответствующие документы, артефакты все останутся на месте. То есть идея состоит в том, чтобы в одном месте сгруппировать имеющиеся источники разного типа, которые относятся и к проблемам военной истории, которые относятся и к политической, социальной, медицинским аспектам блокады, деятельности предприятий и так далее в одном месте, используя современные технологии. И чрезвычайно важная вещь, я понимаю, что времени у нас немного, вот в рамках вот этого нового пространства, насколько я понимаю, и вот это мне было достаточно привлекательно, будет создана специальная исследовательская группа, которая будет заниматься работой с источниками.
Иван Корнеев, ответственный секретарь вот Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга, Ленинградской области. У меня к вам, опять же, ко всем вопросам, но сейчас, Иван, к вам. Все-таки я не очень хорошо понимаю, каковы планы местных властей, и устраивает ли это, вот, в частности, Творческий союз музейных работников, имеется в виду, нужно все-таки будут развивать вот тот музей, который существует, и которого недостаточно площадей, которым не отдают там какие-то, значит, помещения Министерства обороны, да, или создается некое новое пространство, будет строиться новый музей, почему бы и нет.
Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что вот в чем точно между нами нет никаких противоречий, это в том, что мы все считаем, что в городе Ленинграде, в Петербурге теперь нужен хороший, абсолютно достойный музей обороны и блокады Ленинграда. Вот тут нет...
Юлия Кантер говорит, что не нужен уже новый музей.
Нет, вот новый, это дальше вопрос. А зачем новый при наличии музея обороны и блокады Ленинграда? Почему нельзя развивать его? Пускай даже, предположим, никак не решить ситуацию с Соляным переулком. Значит, тогда давайте говорить о том, что вот такое развитие, какое-то другое, этот музей получит. У нас есть еще особняк Румянцева, между прочим. У нас есть еще дорога жизни. То есть, Пискаревское кладбище.
И музей там.
И музей там. Вот получается, что создается какая-то пятая, или не знаю, по счету структура, а причем ведь понятно, что если колоссальные деньги будут вложены вот в этот новый музей, то понятно, что музей обороны и блокады Ленинграда, он останется в том же состоянии, в котором он есть и сейчас. То есть, в ужасном. Мало того, вот как верно сказал Никита Андреевич, что понятно, что никто не будет забирать музейные предметы из музеев. Да?
Никто не будет их отдавать.
Да, никто не будет их отдавать, это и по закону, в общем, невозможно и так далее. То есть новый музей будет абсолютно копийным, да, таким виртуальным музеем. А вот, ну, например, сходите в музей обороны и блокады Ленинграда, посмотрите, где хранятся их фонды. То есть, да, они хранятся в очень, мягко говоря, не очень хороших условиях. И последнее, что бы я хотел сказать, вот понимаете, мне так кажется, мне так представляется, что невозможно строить музей обороны и блокады Ленинграда на копийных вещах. Мы уже видели такой пример, когда у нас сделали блокадную улицу в свое время на Итальянской, да, какой-то годовщине блокады. Ну, понимаете, это вот как-то... Очень плохо.
Это я с вами согласен. Вы знаете, вот здесь много мы времени заняли разъяснением, и сейчас мы продолжим наше обсуждение, но уже настало время перерыва. Сейчас будет небольшой выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». У нас здесь вот начинают уже кипеть страсти среди петербургских историков и музейных работников по поводу будущего музея обороны и блокады Ленинграда. Музея, который, планы создания которого сейчас разрабатываются в городе. И вызывает очень широкое и горячее, я бы сказал, обсуждение в городе среди горожан. Но поскольку понятное дело, что сама тема блокады, она болезненна до сих пор. Мы продолжаем наше обсуждение. Можно я просто свое одно маленькое наблюдение, может, я не прав, конечно, опять же, я не специалист. Я был вот в этом музее обороны, чем он там, блокады Ленинграда, вот в Соляном переулке. Это очень плохое помещение, там, и музей-то, в общем-то, устаревший по своей организации. Да? Если, почему же не создать принципиально новый музей, принципиальный в первую очередь с точки зрения технических средств, музейных средств, новых инструментов. И тогда, как мне кажется, может быть, я не прав, тогда неважно, это копии или не копии, это просто другие, это другие технические средства. Вот Никита Андреевич хочет или подтвердить то, что я сказал, или наоборот опровергнуть.
Я согласен с вами в том, что, во-первых, у нас еще продолжается поток потенциальных экспонатов оригинальных. Да? До сих пор в музее, в библиотеке несут и дневники, и семейные реликвии. Да? Вот этот процесс идет с начала 90-х годов. Сейчас многие семьи задумываются о том, что делать с теми важными реликвиями, которые относятся к Великой Отечественной войне. И это чрезвычайно важная вещь. То есть и музей блокады, обороны и блокады, он до сих пор получает достаточно много материалов. Это первое. То есть процесс идет, и на самом деле у нас до сих пор не было скоординированной даже в масштабах Ленинграда-Петербурга деятельности, направленной на выявление всего комплекса материалов, в том числе архивных, кино, фото, документов в одном месте. Они у нас разрознены. Да? У нас эта память, она, конечно же, концентрируется там, где мои коллеги говорили. Она есть, безусловно, они сами по себе, эти музеи, ценны, но ничто нам не мешает создать, объединить и получить вот эту синергию, используя новые технические средства, создать новые фондохранилища и так далее, взаимодействуя в том числе с зарубежными музеями, привлекая те реликвии или те источники, которые у них есть, понимая, что мы сможем этот материал освоить, используя современные технологии. И второй момент, чрезвычайно важный, это мы пытаемся, или, по крайней мере, то, что мне нравится в этой идее, создать институт памяти. Институт памяти, который будет, может быть, выходить за пределы только лишь проблематики блокады, этой трагедии, большой, великой ленинградской трагедии. Рядом с этим музеем, поскольку вот этот центр, по крайней мере, то, что я понял из общения с операторами этого проекта, давайте назовем их таким образом, речь идет о возможном формировании вокруг вот этого нового центра серии временных выставок, которые будут связаны с проблемами памяти в целом, относящихся к отечественной истории, не только к отечественной истории. И это чрезвычайно важная вещь. Вот на тех пространствах, которые у нас есть, это сделать чрезвычайно тяжело.
Понятно. Юлия, здорово.
Можно я так по-простому? Я как раз абсолютно согласна с тем, буквально со всем, что говорит Никита Андреевич, кроме одного пункта. Почему все то, о чем он сейчас говорит, нельзя сделать на базе того юридического лица, я сейчас про документы и про составляющие.
Мне извините, конечно, а вот мне, как потребителю, не все ли равно, как называется это юридическое лицо?
Я объясню, как это юридическое лицо называется Музей обороны и блокады Ленинграда со своей сложной и трагической историей. И создавая новый музей, вернее, новое, я цитирую документ, музейно-выставочный комплекс обороны и блокады Ленинграда, мы хороним музей с трагической историей.
Что этого не должно произойти.
Этого ни в коем случае нельзя допустить. И вот в чем вопрос. Все вот это, вот мультимедийное пространство, новые экспонаты, которые действительно поступают еще сейчас, к счастью, это вот такой вот поток, который, к счастью, не иссякает. Переезд в новые фонды, которые музею жизненно необходимы последние, как минимум, 30 лет с того момента, как он открылся. Это должны быть новые пространства этого музея, а не какого-то, непонятно какого, действительно, потому что мы говорим о каких-то почти...
Непонятно какого, называется...
Музейно-выставочный комплекс обороны и блокады Ленинграда.
То, о чем, честно, Никита Андреевич говорил, и почему? Вполне разумная идея.
А почему эта идея не может быть реализована на базе того, чтобы развивался существующий музей действительно во взаимодействии с другими городскими институтами. Если у нашего города, у городского правительства, согласно постановлению от 28 декабря 2016 года, есть возможность предоставить бюджетные инвестиции акционерному обществу Центра выставочных и музейных проектов, который занимается вот этим комплексом, почему эти средства не могут быть абсорбированы и сосредоточены на базе уже существующего музея, который может развиваться ровно по тем же направлениям, о котором говорит исследователь Никита Романов?
Как я понимаю, ведь речь идет будет еще и о строительстве некого нового помещения.
Почему? Вот, да? Знаете, Эрмитаж строил фондохранилище в старой деревне, например. Иван Вячеславович не даст соврать, работник Эрмитажа. Эрмитаж строил, был, да, значит, был заказчиком, да, кажется, заказчик это назывался, да, но это не был отдельный какой-то там центр. Это Эрмитаж создавал как раз реставрационно-хранительский и выставочный теперь уже центр, и все. А не какой-то абстрактный еще один музей. Здесь то же самое. Эти пространства, о которых мы говорим, должны быть построены за Таврическим дворцом, где-то вот, вот там, да? Там будет не только вот этот вот оборона и блокада, но еще один музей толерантности, да? Все вместе. Почему вот эти новые пространства не могут быть филиалом, например, музея обороны и блокады? Вот в чем главный вопрос.
Тут просто еще вопрос в том, что возникает какая-то совершенно непонятная и ненужная конкуренция. Вот, ну, а музейщики ведь они люди такие, да, они очень люди ревнивые. И очень ревниво относятся к тому, что они хранят. И, понимаете, просто, ну, вот была бы понятная история, если бы город сказал, что мы собираемся создать вот такой музейно-выставочный комплекс, который будет, ну, по сути дела, и идеологическим, и каким угодно центром для всех остальных организаций, связанных с сохранением памяти облакать. И тогда, соответственно, ну, например, вот с чего для нас эта история началась, да, и тогда вот военно-медицинский музей получает письмо от АО «Центр выставочных и музейных проектов» с просьбой допустить фонды, дать изучить фонды, и дальше тут еще замечательные есть слова про то, что и при необходимости мы, то есть непонятно кто, дадим экспертную оценку этим фондам. И это вызывает, естественно, вполне понятное отторжение у музея, который много лет это хранит и изучает. Понимаете, то есть вот если бы, помимо этого письма, было бы какое-то письмо от Комитета по культуре Санкт-Петербург, что мы собираемся создать вот такой центр и предлагаем всем поучаствовать в этой идее. И просим вас и так далее и тому подобное. Тем более, что такие письма, в общем, музеи, например, военно-медицинский, это федеральный музей. Ровно так же, как артиллерийский, это федеральный музей. И, в общем, тут даже недостаточно одного желания Комитета по культуре администрации Санкт-Петербурга, потому что это надо уже делать все в связи, в том числе и с федеральными
структурами. Кстати, а музей-то он муниципальный, городской или федеральный?
Вот музей обороны и блокады, он городской, но большое количество музеев, которые хранят память о блокаде, это федеральные музеи, ну, скажем, там есть же фонды, связанные с блокадой, и в Центральном военно-морском музее. Это
федеральный. Даже и в Исаакиеве есть, да, что-то связанное с блокадой.
Там есть,
да?
часть подвала всего Исаакиевского собора, где хранились экспонаты, не вывезенные из Ленинграда, и наоборот, вывезенные в Ленинград из дворцовых пригородов, и там есть экспозиции, и часть экспонатов.
И жили в блокаду разных музеев сотрудники там в подвале
Исаакиева. Город, это пространство.
Сверху слушали договора немецких летчиков. Вот Юрий Васильевич Басистов, известный наш историк и, к сожалению, недавно ушедший из жизни, он рассказал, что он слушал переговоры немецких летчиков, которые собирались бомбить Ленинград, находясь наверху на Исааке.
Над
колоннадой, да, потому что вот оттуда можно это было делать. Понимаете, в чем дело? Я абсолютно согласен с тем, что Иван сказал. Абсолютно согласен. Проблема состоит, конечно же, в координации, в разъяснении. То есть вот сейчас та рабочая группа, о которой я сказал, Демиденко, Третьякова, Макогонова, они разрабатывают вот эту концепцию. Вот эта концепция, она должна была быть представлена музейному сообществу, должна была бы быть, а потом бы вот эти все письма, они бы воспринимались как совершенно естественный ход процесса. Но, понимаете, что здесь возникает? Насколько я понимаю, опять же, мы в этой стране живем, мы знаем, что мы заложники дат. Да? Вот если к 2019 году нужно построить вот этот музейный комплекс, мы обратный отчет включаем. Когда нам нужно разработать концепцию, когда нам надо отдать проектно-сметную документацию, когда нам надо провести международный конкурс для того, чтобы построить вот это помещение и так далее. Мы понимаем, что мы не успеваем. И мы действуем вот абсолютно так, как мы действуем всегда. Значит, мы думаем, что все в курсе того, что происходит в городе, поскольку кто-то к этому привлечен, кто-то к этому не привлечен, кто-то согласен, кто-то не согласен. И получается вот действительно некое напряжение в музейном сообществе, которое, как мне кажется, абсолютно можно было бы избежать.
Нет. Просто, извините, просто если я правильно понимаю, то есть просто некий другой порядок действий.
Да. Вот именно, другой порядок действий и другой порядок взаимоотношений. Тема блокады для Ленинграда, для Петербурга совершенно особенная. При всех наших теперешних острых темах, от Исаакиевского собора и публички и так далее, но это еще и стоит особняком. Понимаете, в чем дело? Когда со мной вели переговоры в конце прошлого года о вступлении вот в эту самую рабочую группу, я задала несколько вопросов тем, кто со мной вел эти довольно насыщенные переговоры. Я спросила, подо что вы создаете эту концепцию? Для кого и на каких экспонатов? Мне сказали, что это будет выяснено в процессе работы. Я сказала, что я не могу писать концепцию или участвовать в ее создании. мной, выясняя в процессе работы, какие могут быть экспонаты, какие могут быть территории, какие, в конце концов, на выходе ожидается, подо что мы готовим эту концепцию. И самое главное, я спрашивала, как это скажется на судьбе оборонной блокады музея. Потому что мне было юридически непонятно, я не получила ответ на этот вопрос. Почему музей, который является главным в этой теме, кровью заслужив, вот той самой крови 44-го и дальше годов и 49-го, почему этот музей является консультантом, а не заказчиком и так далее, хотя бы юридически, понимаете, городской музей, городского подчинения. Там есть много проблем. Почему для него нельзя сделать выставочный центр или филиал? Никаких ответов на вопросы я не получила, и поэтому не сочла возможным принять участие в этом деле. Потому что оно показалось мне не совсем однозначным. Я, вы знаете, с точки зрения, во-первых, корпоративной музейной солидарности раз, ну и петербургскости два. Вот мне это до сих пор непонятно. И еще один важный момент из документа, о котором уже Иван Владиславович упомянул. Я очень внимательно это изучила. Центр выставочных и музейных технологий. Не музей, ни один из городских музеев, да, Иван Владиславович уже говорил, рассылает странного вида бумаги директорам разных музеев. Предоставить информацию о наличии фондов, предоставить доступ к фондам, при необходимости тут указано. Предоставленная информация от организаций крайне важна для формирования единого информационного пространства по теме обороны и блокады Ленинграда. Замечательно. А также для создания научно-просветительской экспозиции музейного выставочного комплекса и так далее. Что такое музейная? То есть люди апеллируют понятиями, в которых, по-моему, не очень разбираются. У меня так вообще. Что такое научно-просветительская экспозиция? А не музейная? Какая? Текстовая? А если текстовая, то она не может быть музейной? Знаете, сейчас буду много вам нанизывать вопросов.
Надо.
Вот.
Надо.
Да, все поняли, да? Мы все поняли. Для формирования единого информационного пространства. Почему нельзя сделать так называемое, я не люблю это слово, но оно соответствует, информаторий, опять же, на базе Музея обороны и блокады. Почему? Да почему нет, это все невозможно? Возможно, если бы кто-то всерьез об этом задумался, провел публичное какое-то мероприятие и разъяснил ситуацию.
Ну, на самом деле, можно и не на базе Музея обороны и блокады Ленинграда. И мне очень нравится то, что говорит Никита Андреевич про то, что это должно быть вот таким центром вообще изучения всего этого вопроса. Все очень здорово. Просто вот так, как начали, да, ну вот если бы, например, во главе все-таки всего этого стоял Музей обороны и блокады Ленинграда, то вот таких ошибок музей бы не сделал. Он понимал, с каким вопросом он обращается к коллегам.
Не музей, а даже.
Да.
А
музей бы не сделал таких ошибок. А вот это, ну, постановка вопроса, скажем так, современных менеджеров и организаторов, вот тогда мы получим информацию, это, и вам потом что-нибудь скажем. И, ну, с музеями так лучше не надо. Потому что, действительно, все-таки блокада Ленинграда это такая настолько больная и святая тема до сих пор, что уж вот здесь надо все делать, ну, крайне красиво, в моем представлении.
Крайне честно.
Вот.
Ну, да, мне кажется, что все-таки у нас есть одна вещь, которую надо прояснить. Вот этот центр выставочных и музейных проектов, о котором идет речь, он больше, нежели музей обороны и блокады. Он больше. Там есть вот упоминавшийся вами музей толерантности, что бы это ни значило, я не знаю, не видел этого концепта, музей памяти там и так далее. Речь идет о комплексе музейных пространств, современных музейных пространств с фондохранилищами, с тем, чтобы в городе возникла еще одна доминанта, музейная доминанта. Ясно, что когда мы говорим о ресурсах, мы вот далеко не всегда согласны в том, как эти ресурсы используются. Да? Безусловно, определенная конкуренция есть. Есть некорректность. Да? Я думаю, что мы с этим согласны и понимаем, что сначала должна быть идея, общая идея, объединяющая, а не разъединяющая. Да? Должен сформироваться какой-то консенсус, по крайней мере, среди ядра специалистов, тех, кто так или иначе является вот стейкхолдерами в этом проекте, кто может быть донором, и он может либо активно участвовать и помогать, либо может саботировать. Можно разослать эти письма и ничего не получить. До тех пор, пока мы не убедим наших коллег, которые всю жизнь отдали собиранию вот этих документов, их хранению, обработке. Вот в музее, о котором идет речь, там, в частности, хранятся материалы бывшего посла Соединенных Штатов Америки в России Байерли. Да, его отец воевал, и он был ранен. Ну, можете себе представить, какое количество реликвий там находится везде. Они уникальны, эти документы. И каждый музейщик думает, ну, хорошо, я поделюсь, а ко мне-то придут?
А как я буду, что я буду, к ним выделено какое-то финансирование. Ведь о чем идет речь? Речь идет фактически о двух вещах. Это речь идет о властных отношениях и речь идет о финансовых ресурсах. То есть вообще весь вот этот спор, помимо благой идеи, он связан с перераспределением внутри музейного сообщества определенных компетенций, да, где уже сложились центры, да, чрезвычайно важные, и достаточно значимый бюджет. Вот, собственно говоря, наверное, две вещи.
Я бы добавила еще принципиально важную третью. Третью, вот кроме этих двух, действительно важных, но равноправно с ней, как минимум, является третья. Это вопрос сохранения и развития существующих музеев, хранящих память об обороне и блокаде. Я бы сказала, что это не третий пункт, а первый. Понимаете? Остальные два вторичны. А мы говорим только о матчасти.
Нет, ну, вот Никита Андреевич правильно сказал некоторое время назад, что ну, надо сделать все, чтобы нынешний музей обороны и блокады Ленинграда, он бы сохранился и развивался. Но мы же знаем, как это происходит, да? Когда появляется что-то огромное.
Новое.
Знаете,
новое.
Я, вот у меня, опять же, ощущение человека, ну, в общем-то, постороннего по отношению к музейному сообществу, да, что вот меня не очень интересуют вот эти все проблемы как потребителя, да? То, что вы сейчас пытаетесь между собой выяснить. Будет два юридических лица или одно юридическое лицо? Как, значит, будет музей развиваться или будет создан дополнительный музей? Этот центр будет сам себе подчиняться или будет подчиняться этому музею? Мне, как потребителю, мне все равно. Согласитесь, с точки зрения организационной, наверное, это делается неправильно, как многое в нашей стране, как правильно сказал Никита Андреевич. И, может быть, не в том порядке, и это самое. Но мне кажется, сейчас главная задача, чтобы это все-таки было создано, и чтобы что-то возникло.
Не
да?
что-то.
Не то есть вам ничего не надо.
Нет, нас тоже интересует результат.
Не надо подменять одно другим, Виталий Наумович. Не надо подменять одно другим. Что-то это абстрактно. Я понимаю, что вы нас сознательно.
То, что объясняет Никита Андреевич.
Никита Андреевич совершенно правильно объясняет. Он говорит о том, чтобы при возникновении нового, если это новое возникнет, не было разрушено старое. Да, и чтобы это новое находилось в преемственности со старым. Мы не говорим про юридические лица и перекладывание денег из одного кармана в другой, хотя мы понимаем, что этого перекладывания не произойдет. Это тоже важный момент. Но все будет понятно, что оно все будет отдано новому и похоронит старое во многом. Вопрос в другом. Вам, как потребителю, нужно будет смотреть, да, нужно будет смотреть мультимедийный центр, да, с пока непонятно какой концепции. Мы тут все говорим о том, что мы пока не понимаем, какая концепция, из чего состоящая. Или вы будете иметь возможность прикоснуться действительно подлинным экспонатам, прикоснуться, условно говоря, да, и иметь музейную историю. Понимаете, музейную историю. Потому что есть разные подходы к музеям. Но в Петербурге есть понятие музейной преемственности.
Ну вот, если можно, я вам пример приведу.
Иван Корнеев.
Да, один пример приведу. В конце 19 века была блокада Парижа. Да? Для тех, кто не помнит. Так вот, у них есть такие сувенирчики, они их выпускали. Там такая тарелочка, написано, с какого по какой была блокада, что они там ели во время блокады. И там же кусочек хлеба вот этого парижского. И все это запечатано в красивый целлофан, и вот это продается, да? Так вот, вот я, например, больше всего боюсь, что создавая что-то новое и не имея никакой подлинной базы, да, вот мы можем получить в результате эту тарелочку, потому что, ну, вы же знаете, уже у нас дети сейчас и при коптилках пишут сочинения про блокаду, и где-то там уже и конкурс проводили, кто лучше испечет блокадный хлеб. Понимаете, вот я, например, ужасно боюсь вот этого.
Ну, это, вы меня извините, но против этого и наличие музея, если вот этого центра не будет, это не гарантия того, что этого не будет.
Ну, гарантия,
по поводу того, что возникнет такая тарелочка, вот это дело не в проблема не создания центра или не создания центра.
В такой тарелочке должны быть что-то другое, что можно, так сказать, в ментальном смысле этой тарелочке противопоставить. Вот и все.
Коллеги, мы знаем, что музеи развиваются, новые музеи появляются. Да? Вот музеи Яд Вашем, которые существуют и в Соединенных Штатах Америки, и в Израиле. Они развиваются, и они новые, и они просто поражают своим умением дойти, используя современные, в том числе и технологии. Коллеги, музеев, которые так или иначе были связаны с Холокостом, довольно много. Да? Но никто никогда не ставил под сомнение необходимость создания новых музеев, которые бы, имея
прежде всего цель сохранения памяти и апелляции к человечеству, создавали рядом с собой мощнейший институт, который работает со всеми архивами, музеями в мире. И если мы амбициозны, мы должны прекрасно понимать, что вот все равно на основании или на базе того музея, который у нас есть, который страдал, который... Вы же правильно, Юль, сказали, он более 80% своих экспонатов потерял. Я думаю, больше, чем 80% он потерял. То есть, то, что там есть, оно непосредственного отношения к битве за Ленинград, оно уже не имеет. Да? То есть, это новые экспонаты, которые связаны с войной. Да? То есть, опять же, об аутентичности мы можем говорить. Вопрос в целом, нужны ли нам новые музеи или нет? Нужны. Как их создавать? Вот этот вопрос. Это серьезный вопрос. И в том, как их создавать, вот мы, я думаю, согласны.
Может быть, мы этим вопросом как раз и
Мы зададимся этим вопросом. Я скажу буквально два слова. Когда в Иерусалиме создавали новый музей Яд Вашем, то есть, вернее, новую экспозицию музея Яд Вашем, они не создавали новый музей Яд Вашем. Они продолжали и меняли экспозицию, расширяли старого. Я там была и в новой экспозиции, и в старой. Именно поэтому нам нужны...
Они создавали и новые музеи.
Нам нужны новые музеи. Но представить себе в одном городе два музея Яд Вашем, например, в Иерусалиме, или два музея там, обороны и блокады, да, у нас в Петербурге...
Но сейчас, кстати говоря, раз уж мы заговорили об Израиле, то сейчас там, например, создается новый музей сопротивления.
Да? Новый музей сопротивления.
Новый музей о борьбе еврейского народа, значит, против фашистских...
Юль,
у нас вот в этой концепции, по крайней мере, когда приглашали историков, и Геннадий Леонидович, думали о том, что у нас вот в современном музее, скажем, экспозиция, связанная с партизанским движением, она недостаточно представлена. Предвоенный Ленинград. Ведь момент финской войны. Ведь это же все является частью...
Подождите, так мы про блокаду или про финскую войну?
Нет, вы меня извините.
Мы развиваем тему. Подождите. Коллеги, мы развиваем тему. Мы хотим опять создать музей, и еще один музей Великой Отечественной. Давайте так прямо и скажем. И обратимся к Москве.
Как вы сами понимаете, время у нас, к сожалению, уже все. Мы не решили этой проблемы, естественно, но мы ее поставили хотя бы. Я думаю, что обсуждение было полезным, и вы понимаете, уважаемые слушатели, что не только для Петербурга, видимо, но и для России это вопрос необычайно важный. До встречи через неделю, но мы еще будем возвращаться к этой теме. Всего доброго.
Программа «Цена победы».